Зинаида Гиппиус. Перламутровая трость. Опять Мартынов. Писал любовные мемуары, бросил. Все какие-то случайные анекдоты, короткие. А ведь бывало же посерьезнее. Попробуем. И чтоб краткостью не соблазняться, но чтоб не надоедали и подробности, описать искренно и старательно. Долгих подступов к истории тоже не побоюсь. Глава первая. Бабушка. Случилось это в годы, когда я был женат на моей бабушке. Бабушка к истории отношения прямого не имеет. Упоминаю вскользь, ради отношения очень непрямого. Дальше видно будет, какого. А про женитьбу скажу только, что был момент, когда мне нужно было оказаться женатым, иначе хоть в петлю. Почему? Неинтересно. Вот она тогда и выручила меня. Дорогая моя покойная бабушка. Я ей троюродным внучатым племянником приходился, но с детства любил, уважал и бабушкой звал. У нее в долгом, в Тамбовской губернии, мы и обвенчались утречком рано. А после днем я уехал, почти что прямо опять в Германию. Вот, собственно, и все. Теперь будет новый подступ, длинный, в виде целой истории. Чужой, не моей, но для моей ее приходится рассказать. Глава вторая. Чужая история. Начало. Франц фон Галлен. Самый мой близкий друг, даже единственный друг среди кучи приятелей, студентов Гейдельбергского университета. Старше меня, ну, положим, я-то был тогда чуть не самым юным из всех студентов. Никогда я не думал, что такого современного немца могу встретить. Знали, были прежде, но живого не надеялся увидать. Был очень немец, из хорошей старой немецкой семьи, чрезвычайно притом богатой, и окружало его какое-то нежнейшее обаяние. Мечтательной тишины, соединенной с острой мыслью, всегда глубокой. Писал, конечно, стихи. Мне они казались прекрасными, не хуже Новалиса. И серьезно занимался философией. С философией сближение наше началось, потом уж пошло дальше. И с виду Франц мне казался таким, каким должен бы, по моему представлению, быть или молодой Шеллинг, или тоже Новалис, кто-нибудь из дорогих мне прежде немцев. Я их обожал. От плотного Бурша в нем ничего. Какие глаза с голубыми блесками. Тонкий, даже слишком тонкий стан. Рисунок губ немножко беспокоил. Розово-нежные складывались они с какой-то трогательной беспомощностью. Мы стали неразлучны. У меня не было от него тайн. У него, я думал, тоже. Отношения идеальной дружбы. Как Тик или Вакенродер, восторженно вспоминал я. Никакого оттенка старшинства в его дружбе не было, только временами неожиданно проявлялось в ней что-то не совсем понятное для меня, какое-то нежно-ласковое отдаление, словно бережность по отношению ко мне. Но я и не задумывался над этим. Потом мы расстались, и потекли годы. Разделили нас, и да, и нет. За эти годы я несколько раз видел его, возвращаясь в Германию. Но не это, а наша не всегда частая, но постоянная переписка сблизили нас. И совсем по-новому. Ушла юная гейдельбергская восторженность, бог с ней. Я узнал Франца, как он есть, и по-человечески верно привязался к нему. Я, впрочем, вообще верен. Потому, когда пришло это последнее письмо, где он звал меня приехать хоть ненадолго, я не задумался. Давно его не видал, но то, что случилось с ним года два тому назад, знал. Теперь Франц зовет меня, зовет успокоенным, почти веселым письмом. Но все-таки зачем-то я ему нужен. Поеду. И поехал. Глава третья. Драма и трагедия Франца. Сквозь глициниевый покров, бледно-сиреневую сетку, шелковистую, ядовито-зеленое ионическое море, высокое, с муаровыми лесами ближе к скалам. А больше ничего. Направо и налево от веранды буйно заросшие горные уступы — это сад. Вилла, крошечный домик, точно спрятана со всех сторон, точно провалилась она в цветущую заросль. «Ты мой друг», — говорит Франц, — «самый близкий друг. Ты все знаешь, ты все можешь проникнуть умом и сердцем, ты Ты мне нужен иногда, как никто в мире. Но я не обманываю себя. Понять ты меня не можешь. Милый тонкий профиль на сиреневом шелке глициний, глаза опущены. Франц, что ты называешь понять? Как если бы ты был мной на минуту. Да нет, вернулся в себя, опять забыл. Это, вот эта человеческая часть жизни и существа, самая забвенная. И друг в друге самое непонятное, если не схожее. Могу встретить человека случайного, далекого, глупого, противного, но который будет понимать. Мы с ним будем мы. А я с тобой никогда, перебил я. Ты прав, вероятно, если речь о таком понимании. Только видишь ли, ты слушаешь меня, Франц? Одни, как ты, познали себя. Для других, как для меня, все тут загадочно. И я сам не знаю хорошенько, с кем я мы. Кажется, не с тобой, но, кажется, и не с ними. Нигде, — улыбнулся Франц и встал. Вот уж неправда. Это-то я о тебе знаю, и ты сам знаешь. Но оставим пока. Хочешь, пройдемся? К дикой скале, вниз. Неслышно ступая, вошел один из служителей Франца. Сеньор? Сказал что-то Францу, я не разобрал, хотя по-итальянски знал недурно. Но к сицилианскому говору еще не привык. «Вот не могу», — произнес Франц, слегка пожав плечами. «Джованни уверяет, что со снимками что-то неладно, которые у меня сушились. Надо пересмотреть. Ты придешь вечером, перед закатом?» Я обещал и, взяв шляпу, вышел из сада на ослепительную каменистую тропинку. Я не живу у Франца, он устроил меня в знакомой ему семье, у венгерского художника, женатого на немке. Красивая вилла по ту сторону городка Флориола. Домик Франца, запрятанный так, что ниоткуда его не видать, называется Рах. А Франц здесь, в этом крошечном городке, Бестро, навсегда. Так он говорит, так мне верится, хотя мне почему-то за него больно. Я даже возмущаюсь всю жизнь. А есть ли ему 35 лет? Франц занимается художественной фотографией для себя, конечно. Снимки его действительно прелестны. Почти все сделаны у него же в саду, а сад этот с его могучей растительностью, с неизвестными мне подчас странными деревьями, похож не на сад, а скорее на рай в счастливые дни до грехопадения. Франц живет один, с несколькими служителями. Они же и помощники его. Они же и натурщики, когда он снимает свой райский сад. Сначала я их не различал, все одеты одинаково, все одного сицилианского типа, не совсем итальянского, с какой-то примесью. Короткий прямой нос и смуглота особая с золотом. Теперь я знаю и Джованни, и Джузеппо, и Нино, и, как его, самый маленький. Знаю немножко Бестру. Знаю, почему ее именно выбрал Франц, когда больше 2 лет тому назад решил искать уединение, навсегда порвал с семьей и с родиной. Он мне писал об этой драме, писал подробно, открыто, не щадя ни себя, ни других. И я хорошо понял, что в грубый скандал, разыгравшийся в грубом берлинском обществе, так называемом лучшем, к нему принадлежал Франц, не мог не быть для Франца драмой. И не мог он ее не завершить, как завершил. Я понял драму. Совсем, совсем до конца понял. Но ведь за драмой Франца стоит трагедия. Ведь о ней-то и говорил он, что я не могу... Как он понимает понимание, ее понять. Кажется, не могу. Или могу. Глава 4. Продолжение. Дома я застал вакханалию цветов. То есть не у меня, не в моих комнатах, а в громадной, полупустой, красивой комнате, салоне столовой, хозяев. Я туда сразу прошел, хозяйка окликнула меня из лоджии сверху. Самого старого венгерца Мариуса, как всегда, не было. В мастерской, очевидно. Я туда к нему заходил. Хорошо только жара, а ведь еще апрель в начале. На столах, на стульях, даже на полу кучами лежали цветы. Всякие, от лилий и каких-то странных голубых, до полевых и горных асфоделей, фрезий, оранжевых и розовых ромашек. Эти вороха ловко разбирала Клара с помощью 3 прислужниц. «Идите помогать!» — крикнула она, повернув ко мне худое молодое лицо. Блеснула пенсне, с которым она не расставалась. «Это все друзья мои здешние нанесли. Нынче ведь день моего рождения». «А дона Чичия!» — перебила она себя, вставая навстречу какой-то дикой сицилианской бабе с очередным снопом красных цветов. заболтала с ней по-сицилиански.